Виктор Молотов, Александр Лиманский, лекарь Фамильяров, том 6. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава 1. Ксюша сорвалась с места. Из хирургии донесся щелчок лампы и звон раскладываемых лотков. Саня подошел к Химере и посмотрел на нее сверху. Кислотная слюна продолжала капать с нижней челюсти, и на кафеле рядом с его ботинком расползалась мутная лужица.
«Мих»,
— сказал Саня осторожно,
— «она меня не укусит?»
Она в шоке. Через минуту под седативным перестанет двигаться. Я присел рядом с Химерой, держа дистанцию от пасти, и навел браслет. Данные побежали по экрану, подтверждая то, что я уже видел глазами. Рана глубокая, некроз пошел по краям. Инфекция в подкожных каналах. Ядро на грани отказа. «Бери за задние лапы. Я возьму за грудную пластину. Ксюша, нокаут из третьей полки. Синяя маркировка, 0,5 кубика». Саня присел, осторожно на вытянутых руках ухватил Химеру за задние лапы, отводя лицо от хвоста с костяными шипами. Я просунул ладони под грудную пластину, и мои пальцы тут же стали мокрыми от эфирной крови. Мы подняли Химеру. Бок прострелило болью. Я стиснул зубы и шагнул к двери хирургии. Саня пятился впереди, и по его лицу было видно, что ему тяжеловато. Скорее потому, что тащить такое существо крайне неудобно. Нагрузка распределяется неправильно. Жаль, что в этой версии феррографа выносные датчики все еще не предназначены для глубокого и точного сканирования и не подсветят нам все в полном объеме. Ксюша ждала у платформы эфирографа с наполненным шприцем. Мы опустили Химеру на стальную поверхность, и зверь дернулся, хрипнул и попытался щелкнуть пастью. Я перехватил голову за затылочную пластину и прижал к столу. Ксюша быстро и точно вколола седативное в шейную складку, одним движением, и Химера обмякла. Хрип перешел в тяжелое булькающее дыхание. Глаза закатились. По эмпатии голос стих, осталось только слабое угасающее.
«Темно, тепло, спать».
Пока спит. Я выпрямился и посмотрел на рану при хирургическом свете. Под лампами картина стала яснее и хуже. Три выломанные пластины обнажили мягкие ткани на площади в 20 квадратных сантиметров. Осколки хитина вошли в мышечный слой. Два из них торчали из мякоти, как зубья сломанной расчески. Вокруг каждого осколка расплывался лиловый ореол, эфирный ожог от поврежденных каналов. Желтоватый налет, который я видел при первичном осмотре, оказался гнойным эксудатом. Инфекция сидела глубоко. Я включил эфирограф и навел датчик на рану. На мониторе проступила картина, от которой у меня похолодело в животе. Расколотый панцирь повредил защитную оболочку ядра. Тонкая мембрана, которая окружала пульсирующее ядро Химеры, была пробита в двух местах, и через пробои внутрь просачивалась грязь. Ядро боролось с заражением, расходуя последние резервы энергии, и каналы вокруг пробоев уже начинали темнеть. Некроз эфирных каналов. Через 2-3 часа процесс станет необратимым. Я посмотрел на часы, потом на Ксюшу и на рану. «Микрохирургия», — сказал я. «Нужно извлечь осколки, вычистить инфекцию и зашить мембрану ядра. Ксюша, лоток с микропинцетами, алхимический тампон, стерильная салфетка, зажимы четверка и шестерка. Саня, держи передние лапы. Если она рефлекторно дернется под наркозом, одно неверное движение пинцетом, и ядро лопнет». Ксюша выложила инструменты на лоток. Я натянул свежие перчатки, взял микропинцет и наклонился к ране. Первый осколок я извлек через минуту. Кусок хитина длиной с фалангу мизинца с зазубренным краем сидел в мышечном слое под углом. Я подцепил его пинцетом, потянул наверх, и осколок вышел с тихим чавканьем, выпустив за собой темную каплю. Ксюша промокнула рану тампоном и молча подала зажим. Угадала. Второй осколок сидел глубже. Его острый конец упирался в пульсирующую нить эфирного канала, и при каждом ударе ядра нить подрагивала, задевая кончик хитина. Миллиметр в сторону, и канал порвется, и по нему пойдет волна обратного давления, которая дестабилизирует всю сеть. Я зафиксировал пинцет, повел осколок по дуге, огибая нить, и вытащил его в бок через соседний мышечный карман. На кончике пинцета хитин блеснул темным. Тампон? Он уже лежал в моей левой руке, Ксюша вложила. Третий и четвертый осколки вышли легче, а пятый, мелкий, застрявший в эфирном узле, его пришлось доставать изогнутым зажимом, и я 7 раз менял угол, пока не зацепил край. Пот выступил на лбу, стекал по вискам, и я тряхнул головой, сбрасывая каплю с брови. Бок тянуло при каждом наклоне, и я перестал обращать на это внимание. Руки работали, все остальное подождет. Саня держал передние лапы химеры, упираясь локтями в край платформы. Его мутило от запаха. Он дышал ртом, отвернув лицо, но хватку держал. Я вычистил рану, промыл щелочным раствором и убрал гнойный эксудат. Прижег края некроза, серая ткань зашипела и почернела. Теперь мембрана ядра. Я переключил эфирограф на глубокий режим. На мониторе проступило мутно-зеленое ядро с двумя темными пятнами в оболочке. Через пробои сочилась желтоватая мутная взвесь, инфицированный эфир. Ядро пыталось стянуть мембрану вокруг повреждений, но резервы кончались. Взял иглу с эфирной нитью из нижнего ящика, наклонился к первому пробою. Первый стежок вошел точно. Мембрана дрогнула от прокола, но приняла нить. Края пробоя начали стягиваться. По эмпатии от спящей химеры пришло далекое глухое облегчение. Давление внутри оболочки чуть выровнялось. Второй стежок, третий, четвертый, и пробой закрылся. Я перевел дыхание, отвел иглу и посмотрел на монитор. Стабильное зеленое свечение, показатели ползут в норму. Первая дыра заштопана. Перешел ко второму пробою. Развернул иглу, нашел угол входа, примерился. Монитор пискнул. Я поднял глаза. Ядро на экране мигнуло желтым и тут же восстановило зеленый. Я остановил руку. Игла торчала из мембраны.
«Михаил Алексеевич!»
Ксюша тоже увидела. «Вижу», — сказал я. «Продолжаем». Первый стежок на втором пробое. Мембрана приняла нить. Я начал второй, монитор пискнул снова, дважды, 3 раза подряд. Ядро на экране пожелтело целиком, по краям проступил оранжевый. Цифры пульса поползли вверх. 20, 25, 30 ударов в минуту. По сети эфирных нитей побежала рябь. На мониторе она выглядела как волна мелкой дрожи, расходящаяся от места шва к периферии. Каскадный эфирный коллапс. Ядро отторгало шов. Я видел это на мониторе. Вокруг каждого стежка расплывалось воспаленное пятно, и мембрана вспухала, выталкивая нить. Словно это классический иммунный ответ. Ядро восприняло чужеродный материал как угрозу и бросило остатки энергии на борьбу с ним. Давление в каналах росло, нити раздувались. Я выдернул иглу. Набрал шприц стабилизатора эфирный якорь, стандартный препарат для подавления иммунной реакции ядра, и вколол в точку доступа у основания мембраны. На мониторе ничего не изменилось. Ядро продолжало желтеть. Не сработал. Я перебрал в уме возможные причины. Несовместимость по типу ядра, истощенный рецепторный слой, мутация каналов. У лабораторных гибридов архитектура ядра непредсказуемая, и стандартные препараты могут просто не попадать в нужные рецепторы. Второй шприц — кортизол-Э, резервный, широкого спектра, для тяжелых случаев, вколол. Давление в каналах продолжало расти. Оранжевый расплывался к краям ядра. Мои руки замерли. Монитор пищал, и с каждым сигналом цвет ядра на экране сдвигался от оранжевого к красному. 2 препарата в пустоту. Ядро их проглотило и не заметило. В моей голове прокручивались десятки схем. Алхимические коктейли для мутировавших рецепторов, комбинации катализаторов для нестандартных гибридов, экспериментальные протоколы из статей, до публикации которых оставалось лет 20. Все это требовало времени и реактивов, а у меня не было ни того, ни другого. Если я вколю еще один препарат наугад, то в лучшем случае ничего не произойдет. В худшем — спровоцирую полный коллапс. 4-й уровень при неконтролируемом выбросе разнесет хирургию. Вместе со мной, Ксюшей и Саней. Я поднял руки над столом. Инструменты остались в ране, вытаскивать их означало бы потревожить мембрану. «Стоп», — сказал я. «Всем стоп. Ядро не отвечает на стабилизаторы. Мне нужно подумать». В хирургии стало слышно, как пищит монитор и капает вода из крана. Ксюша стояла с зажимом в руке, застыв на полудвижении. Саня держал лапы химеры и смотрел на меня.
«Мих!»
— голос у него сел.
«Она рванет?»
«Не двигайся», — сказал я, — «и не отпускай». Я стоял над раскрытой раной и перебирал в голове все, что знал. Тысячи операций, десятки справочников и ни одного протокола для бронированной химеры, лабораторного гибрида трех видов, чье ядро работало по схеме, описанной в литературе один раз, в сноске мелким шрифтом. Из приемной донесся звук. Колокольчик над входной дверью тренькнул. По кафелю зацокали каблуки. Размеренный четкий шаг. Каблуки прошли мимо стойки администратора и направились к хирургии. Дверь была открыта, мы не закрывали ее, когда заносили химеру. В дверном проеме появилась Антонина Викторовна Комарова. Серый костюм, планшет в правой руке, волосы стянуты в тугой пучок. Она шагнула через порог и остановилась. Взгляд скользнул по залитой кровью платформе эфирографа, по спине Сани, застывшей Ксюши, и остановился на мне, с поднятыми руками над раскрытой раной, из которой торчали пинцет и тампон. Тонкие губы Комаровой дрогнули и сложились в узкую усмешку. «Ну и что тут у нас происходит, гражданин Покровский?» — строго спросила она. Я даже не повернул головы. На мониторе ядро мигало красным, давление в каналах 123 и ползло вверх. До полного коллапса оставалось немного, и в этом уравнении инспекторша Госветнадзора со своим планшетом имела нулевой приоритет. «Антонина Викторовна, прошу вас выйти из операционной», — сказал я. «Здесь стерильная зона и экстренный пациент». Голос вышел звенящим, с металлической кромкой, которую я сам от себя не ожидал. Ксюша за спиной вздрогнула. Саня чуть сильнее вжал локти в край платформы. Комарова открыла рот, закрыла. Красные пятна проступили на ее скулах и расползлись к вискам. «Да как вы?» — начала она. «Я при исполнении. У вас тут явные нарушения, Покровский, и я требую...» «Саня», — сказал я, по-прежнему глядя на монитор, — «выведи ее за дверь. Если не выйдет сама, вызывай полицию за препятствование оказанию экстренной помощи». Саня посмотрел на меня, медленно начал подниматься, не отпуская лап химеры, и на его лице мелькнула знакомая смесь азарта с готовностью, та самая, с которой он когда-то выливал на эту женщину чай в кофе. Он стоял к ней спиной, пока его лица она не видела. Плюс основной свет падал на операционный стол. Но если бы он повернулся... «Мужчина, руки убрали?» Комарова шагнула назад, каблук скрижетнул по кафелю. «Я... это самоуправство! Я вернусь, Покровский, с комиссии! Вы у меня попляшете!» Каблуки зацокали обратно по приемной. Входная дверь хлопнула, колокольчик жалобно звякнул и затих. Я перевел взгляд на монитор. Красный стал ярче. Давление поднялось до 126. Каскад продолжался. И Комарова не отняла у меня ни одной секунды, но и не добавила. Я перебирал в голове варианты. Алхимический коктейль на основе сырого лунного кварца мог бы погасить иммунный ответ, но готовить — 3 часа. Инъекция хрусталя стабилизирует мембрану, но препарат стоит годовую выручку клиники и хранится в 2 местах в Петербурге, до которых ехать 30 минут. Прямое вливание эфирной плазмы — тоже мимо. Ядро химеры несовместимо с эфирным фоном других существ. Все варианты требовали времени или препаратов, которых у меня здесь и сейчас не было.
«Мих!»
— голос Сани прервал мои мысли.
«Она реально сдохнет?»
«Если я не придумаю, чем заткнуть каскад, да». Саня молчал. Я чувствовал его взгляд на своей спине, пока он смотрел на монитор, на пульсирующее красное ядро с темными пробоями, на рану, на расколотый панцирь, через который сочилась вязкая темная жижа.
«Мих», — сказал он наконец,
и голос у него был задумчивый и непривычно медленный.
«Я вот чего не пойму. Если у нее бак пробит, смысл туда бензин лить? Ты ей колешь всякое в ядро, а оно через дырку в панцире обратно вытекает. Может, надо сначала дырку залепить, как скотчем, а потом уже заводить?»
Я открыл рот, чтобы объяснить ему, что панцирь и мембрана — это разные системы, что хитиновые экраны, внутренняя оболочка работают автономно, и что скотч на дырку — это не... И закрыл рот, потому что Саня был прав. Я пытался лечить ядро изнутри, искал причину в иммунном ответе, в несовместимости рецепторов, в мутации каналов, и ни разу не посмотрел на то, что было прямо перед глазами. Панцирь расколот, наружный хитиновый контур разрушен. Через брешь ядро теряло эфирную статику, и каждый препарат, попадая внутрь, рассеивался через открытую дыру, как вода из дырявого ведра. Сначала закрыть контур, а потом лечить. Элементарный принцип, вбитый в память на зубок, и я его упустил, потому что смотрел на мембрану и забыл про панцирь. «Ксюша», я развернулся к стеллажу. «Эфирную смолу, серая банка, третья полка, и тонкую реактивную армированную сетку». Ксюша метнулась. Серая банка и рулон мелкоячеистой сетки стояли рядом с моей рукой. Я сорвал крышку. Ножницами отрезал кусок сетки по размеру пролома, вдавил в смолу, дал пропитаться. Наложил заплатку на расколотый панцирь, прижав края к уцелевшим пластинам хитина. Смола схватывалась быстро. Я держал заплатку обеими руками, и под пальцами горячела и твердела масса, принимая форму панциря. Сетка вросла в смолу и в хитин, и под моими ладонями лежала сплошная горячая серебристо-серая герметичная пластина. Я отнял руки и посмотрел на монитор. Давление в каналах остановилось, дрогнуло и поползло вниз. 120, 115, 108. Красное свечение ядра побледнело, и по краям экрана проступил желтый. Контур замкнулся. Ядро перестало выбрасывать энергию наружу. Я набрал шприц эфирного якоря. Тут же стабилизатор, который 5 минут назад не подействовал, и вколол в точку доступа у основания мембраны. Ядро приняло препарат. Желтый на мониторе светлел, дрожал и переходил в зеленый. Пульс падал. 20, 15, 10. Давление 80, 75, 70. Ровный зеленый. 9 ударов в минуту. Химера глубоко вздохнула. Первый полноценный вдох за всю операцию. Хитиновые пластины разошлись, впуская воздух в легкие, и тяжело опали. По эмпатии пришло сонное, теплое «Не больно, тепло, спать». Теперь доделать. Я аккуратно вынул пинцет и тампон из раны. Мембрана дрогнула, но на мониторе зеленый не шелохнулся, потому что стабилизатор держал. Взял иглу с эфирной нитью и зашил второй пробой. 4 стежка. Мембрана приняла каждый ровно, и края затянулись плотным чистым швом. Промыл рану, наложил антисептическую повязку поверх заплатки и зафиксировал бандажной лентой. Я выпрямился. Бок ударил по ребрам тупой волной боли. Пот стекал по затылку за воротник. Перчатки были черные от эфирной крови. Я стянул их и бросил в лоток. Пальцы дрожали так, что даже с третьей попытки промахнулся. Монитор пульсировал зеленым, мерно и спокойно. Ксюша первая подала тихий голос, похожий на всхлип. Она швырнула зажим на лоток, обежала платформу и кинулась Сане на шею. «Шестаков, ты гений!» Саня от неожиданности выпустил лапы химеры и шатнулся назад, врезавшись спиной в стеллаж. Пузырек с антисептиком качнулся на полке, но устоял. Ксюша висела на нем, обхватив руками, и Саня покраснел до корней волос, до шеи.
«Ксюх, задушишь!»
Он неловко похлопал ее по спине. Я подошел к нему. Ксюша отцепилась, шмыгнула носом и отступила, поправляя очки, съехавшие на кончик носа. Саня смотрел на меня. Красной, желтой шишкой на лбу. Мой друг детства, контрабандист, генератор хаоса, который только что спас бронированную химеру одной фразой про бензобак и скотч. Я протянул ему руку. «Спасибо, Сань», — сказал я. «Мы бы ее потеряли. Отличная работа». Саня пожал мою ладонь, выпрямился, расправил плечи и поправил воротник рубашки.
«Ну, Мих!»
— он кашлянул.
«Я же говорил, что пригожусь».
Химера на платформе дышала ровно. Заплатка из смолы и сетки держала панцирь, и зеленое свечение на мониторе подрагивало в такт пульсу. Стабильно и безопасно. Я вытер лоб тыльной стороной ладони и оглядел хирургию. Платформа залита кровью. На полу валяются упаковки от тампонов. В раковине стоит грязная ступка, и от стеллажа отвалилась дверца шкафчика. «Ксюша», — сказал я, — «завари чай. На всех». Мы с Саней осторожно перетащили химеру в стационар, уложили в дальний вольер, подальше от искорки и суслика. Зверь дышала ровно, заплатка на панцире держала, и по эмпатии тянулось тихое сонное тепло. Я снял халат, повесил на крючок, посмотрел на стойку администратора. Два пластиковых контейнера стояли на краю, там, где Олеся их поставила час назад. Борщ давно остыл, и крышки запотели изнутри. Я подхватил оба контейнера, сунул под мышку и повернулся к Сане. «Я через дорогу, 20 минут. Если кто придет, записывай на вечер. Если кто будет экстренный, звони мне».
«Понял, Мих».
Саня отсалютовал мне кружкой с чаем.
«Иди, заслужил».
Я вышел на крыльцо. Ветер ударил в лицо. Перешел дорогу, толкнул дверь кафе. Внутри было пусто. Перерыв между обеденным наплывом и вечерней сменой. Клеенка в клетку на столиках, меню мелом на доске и тишина, в которой гудел холодильник за стойкой. Алиса стояла у дальнего столика, протирая столешницу тряпкой. Тряпка двигалась медленно. Хвост сбился на бок, фартук расстегнут, и на лбу чуть выше левой брови блестела капля пота. Я поставил контейнеры на ближний столик. Пластик стукнул по клеенке. Алиса подняла голову, ее взгляд прошелся по контейнерам, поднялся к моему лицу, и уголки губ поехали вверх.
«Спас?» — спросила она.
«Спасли», — ответил я, — «все вместе». Алиса бросила тряпку на соседний столик, обошла стул и села напротив, подперла щеку ладонью и посмотрела мне в глаза. «Ну», — сказала она с улыбкой, — «рассказывай, как прошло?» Я снял крышку с контейнера. Борщ застыл. На поверхности лежала тонкая бордовая пленка. Зачерпнул ложкой, попробовал. Холодный с мозговой косточкой, которую Марина кладет по четвергам. Вкус ударил в небо, и желудок, молчавший последние 2 часа от адреналина, проснулся и заурчал так, что Олеся фыркнула.
«Голодный», —
констатировала она. Я ел и рассказывал. Про операцию, про каскадный коллапс, и про Санину фразу, которая все перевернула.
«Бензобак и скотч», — Олеся хмыкнула и покачала головой. «Шестаков, кто бы подумал?»
Я доел борщ, поставил пустой контейнер на край стола и откинулся на стуле. Бок ныл, плечи гудели, и руки до сих пор мелко подрагивали. Но я сидел в теплом пустом кафе. Напротив Олеся подпирала щеку ладонью и смотрела на меня. И от этого взгляда гудение в плечах казалось далеким и неважным. Мне было хорошо. Саня Шестаков сидел за стойкой администратора и чувствовал себя королем. Ксюша пристроилась рядом на своем стуле, обхватив кружку с чаем обеими руками. Она смотрела на Саню.
«И тут, Ксюш, я смотрю на монитор».
Саня взмахнул рукой, чуть не опрокинув кружку.
«А там все красное, пищит, мигает. Мих белый стоит, руки трясутся. Вообще край!»
«Ну, не все», — Ксюша прищурилась. «Я еще работала».
«Ну, ты работала, да!»
— Саня великодушно кивнул.
«Но медицинскую идею-то кто подкинул? Кто сказал про контур?»
«Ты сказал про бензобак и скотч, Шестаков».
«Ксюш, это была метафора, медицинская. Мих, между прочим, руку мне пожал, лично, и сказал, что без меня бы не справился».
Ксюша сделала глоток чая, и Саня увидел, что она прячет улыбку за краем кружки. Пусть прячет. Он заслужил. Сегодня он спас зверя, и Миха это признал. Миха, который комплименты просто так не раздает. Шипучка у ножки стула зевнула и потянулась, обвив хвостом Ксюшин ботинок. За стеной стационара тихо булькала искорка, из жердочки доносилось бормотание Феликса. Сова бубнила что-то про пролетарскую медицину и социальное обеспечение рабочего класса. Саня допил чай, поставил кружку и расправил плечи. Ему хотелось рассказать эту историю еще раз с дополнениями, упомянуть, как он интуитивно прочитал данные на мониторе и моментально вычислил уязвимость в эфирном контуре. Ксюша слушала, и ему нравилось, как она это делала, с прищуром и чуть наклоненной головой, будто взвешивала каждое слово. Вдруг дверь приемной ударилась в стену. С грохотом, от которого стеклянная вставка загудела, а колокольчик над притолокой сорвался с крючка и покатился по кафелю звеня. На пороге стоял хозяин Химеры. За те часы, что прошли с утра, он напился еще сильнее. Глаза стеклянные, с расширенными зрачками. Куртка расстегнута, тельняшка вылезла из-под ремня. Он заполнял дверной проем плечами и покачивался, упираясь обеими руками в косяки.
«Где моя тварь?»
Рев ударил по приемной, и на стеллаже задребезжали пузырьки.
«Отдавайте!»
Ксюша вжалась в спинку стула и обхватила себя руками. Кружка с остатками чая покачнулась на стойке. Саня встал. Внутри у него еще гудело тепло от Михиной похвалы и Ксюшиных объятий. Он был сегодня молодец, он спас зверя. Он Александр Шестаков, правая рука Покровского. Человек, который держит клинику на плаву, когда шеф через дорогу ест борщ. Мужик стоял в дверях и орал. 2 метра. Кулаки, перегар. Саня вышел из-за стойки.
«Слышь, мужик!»
— сказал он и выпрямился во весь свой 1.74 м.
«Пошел вон отсюда, алкаш! Здесь клиника! Хозяин ушел! Приходи завтра, трезвый!»
Мужик перестал качаться. Мутные глаза сфокусировались на Сане. Тяжелый кулак прилетел справа. Саня дернулся назад, выставив локоть, и понял, что не успевает. Кулак остановился в сантиметре от Саниного лица. Мужик взвыл и дернул руку на себя, но рука не шла. Кто-то держал его за запястье, перехватив в последний момент. Все трое подняли глаза. Артур Гарай стоял сбоку. Он держал запястье мужика одной рукой, и жилы на его предплечье натянулись, как тросы. Лицо у него было спокойное, сонное. И от этого спокойствия по приемной пошел холод. Мужик жалобно пискнул. Артур смотрел на него снизу вверх, он был ниже на полголовы, взглядом от которого трезвеют. «Ты ничего не перепутал, дядя?» — тихо спросил Артур.